Сегодня темой нашей проповеди – это вопрос взаимоотношения спасения и ангелов падших. В прошлое воскресенье мы смотрели с вами на тему спасения и ангелы, и я знаю, что я затрагивал хотя бы косвенно вопрос падших ангелов, но по завершении этой проповеди я понял, что на самом деле необходимо, и нужно было заранее как раз планировать на то, что все-таки придется обращать внимание на вопрос того, каким образом демоны сопричастны нашему вопросу спасения, и на самом деле эта формулировка, она сама по себе уже, наверное, вызывает вопрос. Какой вы о чем, да, то есть демоны и спасение, такое впечатление, что демоны как-то помогают нам спасаться или что? Но вот как раз я и хочу в этой проповеди внести некоторую ясность в этот момент, и демонология – это сфера или ветвь богословия, которая изучает библейское учение о демонах. Сегодня я постараюсь провести вот такую параллель между сотериологией, греческое слово, которое означает спасение, учение о спасении, и учение библейском о демонах. Но я понимаю также, что передо мной стоит сложная задача, и это задача, которая стоит всегда перед проповедником, который обращает свое внимание на вопрос о демонах. И сложность этой задачи вы очень хорошо, на мой взгляд, сказал, выразил Клайв Льюис в своей книге «Письма Баламута». Если вы ее читали, то, наверное, вы знаете, о чем идет речь. Он сказал во вступлении к своей книге: «Есть два равносильных и противоположных заблуждения относительно бесов. Одни не верят в них, другие верят и питают к ним ненужный и нездоровый интерес. Сами бесы рады обеим ошибкам и с одинаковым восторгом приветствуют и материалиста, и любителя черной магии». И я как раз здесь не для того, чтобы, знаете, отпроповедовать какую-то такую пугалку, сказать, что бесы, они вот такие вот страшные, поэтому вам нужно, знаете, ничего не иметь общего с бесами, хоть я говорю, что вам ничего не нужно иметь общего с бесами. Смысл проповеди заключается не в том, чтобы превознести в нашем понимании бесов, но превознести в нашем понимании то дело спасения, которое Христос совершает для нас. И, конечно же, действительность духовной войны, о которой свидетельствует нам Слово Божие, оно должно побуждать каждого знающего Иисуса Христа к серьезному участию в этой духовной битве. Кто такие бесы или кто такие демоны? Ну, для этих существ используются, во-первых, разные термины. Вы знаете, многие из них – это падшие ангелы, нечистые духи, духи злобы, злые духи. Конечно же, слово «бесы» в русском обычно говорит также «нечисть» в отношении к этим существам или «нечистая сила». И все эти термины, так или иначе, они подчеркивают вот ту извращенность, которая характеризует этих духовных существ. А мы знаем из даже прошлой проповеди, если вы здесь были, что все бесы – это прежде всего были святые творения Божии. Они не были сотворены бесами, они не были сотворены демонами, они не были сотворены греховными существами, они впали в грех после своего сотворения. Но в момент, когда в книге «Бытие» сказано, что Бог завершил все дела, и Он посмотрел на свое творение, Он сказал: «Вот все хорошо весьма». Такое впечатление, что это не говорится просто в адрес, знаете, материального творения, но он говорил целиком о своем деле, и он восхищался и радовался тому, что он сделал, и все было весьма хорошо. Поэтому бесы прежде всего это существа, которые были существами святыми, которые были существами непорочными. Они были созданы для того, чтобы отражать уникальные элементы Божьей славы, так же, как и люди созданы для того, чтобы отражать Божью славу. Это были существа, возлюбленные Богом. Они были наделены уникальными, совершенно уникальной комбинацией, если можно так сказать, характеристик каждой из них, потому что мы говорили о том, что ангелы – это не раса, это индивидуальные, уникальные творения Божие. Поэтому нет двух одинаковых бесов. Это все очень разные существа. Но если говорить о словах, то слово «дьявол», если уж начинать с главы этих существ, происходит от греческого слова, которое состоит из двух других слов. «Диа» – это приставка, которую мы, может быть, знаем в таких словах, как «диаспора». Оно означает в русском языке или соответствует словам «через», «врозь» или же «между». А слово диавол, бало, греческое слово, означает метать, бросать, кидать. И это слово, которое обычно переводится словом «обвинять». А что такое обвинение? Это то, что бросают для того, чтобы разделить. То, что предназначено для того, чтобы каким-то образом разлучить что-то, что представляло собой, может быть, единое целое. Его поэтому, это слово буквально в самом начале означает просто «обвинитель», «разделяющий» или «нападающий». Слово «сатана» происходит от еврейского «сатан», и оно означает просто «препятствие» или «противник». И это отражает природу дьявола как противника Божия. В книге Захарии у нас есть такой стих, в 3 главе, в 1 стих, который говорит: «Показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему». Сатана, чтобы противодействовать, это как раз то, что он делает. Мы знаем, что есть другие слова, которые используются. Есть слово «вельзевул», а Иисуса Христа обвиняли в том, что он является слугой Вельзевула, и он сам подвержен одержимости, что бес находится в Иисусе Христе, когда он проповедовал. Представьте себе, возможно, такое обвинение. И они говорили, что он бесов изгоняет, опять же, силой Вельзевула. Вельзевул – это слово, которое используется в Ветхом Завете, и это есть название божества Акаронского. И оно в переводе, если так говорить конкретно, означает «повелитель мух». Но слово «муха» – это слово можно тоже переводить «повелитель летающих». И когда вы понимаете, что повелитель летающих, да, то есть если демоны, бесы, мы можем себе представить эти существа, которые могут все-таки как-то перемещаться нестандартным образом или летать, то, может быть, это отражается. Ну и, конечно же, есть тоже вариация того, что есть Вельзевул, Завел, это есть корень, который может означать слово «принц», но евреи изменили гласные для того, чтобы не очень давать почести этому существу, этому богу. И понятное дело, что за этим лжебогом царит, то есть действует как раз дух дьявола. Слово «демон» – это слово, которое происходит от слова «распределять» и отражает веру в то, что эти существа были такими полубожественными существами в древности. Конечно же, демоны – это существа, которые в своем стремлении занять место Бога ищут поклонение себе. И дьявол искушал Иисуса Христа, если вы помните, среди всего прочего, тем, что он предлагал Иисусу, поклониться ему в обмен на все царства мира. Бес – это слово, которое не имеет библейских корней, строго говоря, по этимологии, но оно из-за уже этимологии родственных языков, оно происходит от слова «страх» или «ярость», и оно означает также «отвратительный», «мерзкий» и «ужасный». Понятное дело, что бес – это дух, который как раз вызывает, наверное, страх в людях. Он связан с русским словом «бояться». Слово «черт» у нас есть еще, которое соскальзывает с губ многих людей. Это слово означает из родственных языков этимологически «ненавидеть», «проклинать». И слово «черное слово» – это слово, которое говорит или упоминает черта в качестве ругательства или проклятия. Вообще, если говорить о русском языке, и не только о русском языке, но о русской культуре, то не секрет, что очень много из того язычества, которое предшествовало пришествию православия, не было искоренено, но было вобрано в обычаи, традиции русского народа. И до сих пор, то есть сейчас, если вы посещаете различного рода похороны, где люди стараются, знаете, сделать все по уставу, как говорится, да, то есть как по чину того, что необходимо делать, то если вы начнете думать по поводу того, что происходит и почему это происходит, Вам не нужно серьезно очень глубоко даже думать или глубоко исследовать этот вопрос. Вы обязательно наткнетесь на вопросы, связанные с оккультом. Вы обязательно наткнетесь с общением с мертвыми, духами, ублажением этих духов и так далее и тому подобное. Поэтому эта тема, на самом деле, вопрос вот демонологии и демонов, нечистых духов, это тема, которая так или иначе, она очень близка, особенно для русских людей, такое впечатление. Даже в словесном нашем вот выражении люди, знаете, нередко упоминают и Бога, и дьявола в одном предложении, чтобы выразить по большему счету одно – свою ненависть к человеку и свое неприятие того, что происходит. Мы знаем, что эти существа были святыми ангелами, но которые потом согрешили, да, пали. Падение дьявола. Мы зачитывали отрывок из книги Иезекииля, 28 главы, в прошлое воскресенье. Также есть повествование в книге Исаии, в 14 главе, которое тоже говорит о падении этого существа, которое было лучезарным, светоотражающим. Вы помните, может быть, о том, что Бог создал для него наряд, который состоял из драгоценных камней. И если вы направляете свет на драгоценные камни, что происходит? Этот свет рассеивается в удивительных просто вот радуге этих цветов. И дьявол до своего грехопадения было существо, которое было приближено к Богу. Его называют ангелом, который осенял. И осенял, херувим осеняющий. Вы знаете, что ковчег Божий был вот этим вот таким коробочкой, да, на которой изображены были два ангела херувима, которые осеняли, слово, которое означает покрывать или бросать тень. Они бросали тень своими крыльями над этим предметом, который символизировал место Божьего трона, как присутствие Божие. Можно представить себе, что дьявол – это было существо удивительно приближенное к Богу, удивительно славное в своем сотворенном состоянии. И тем не менее, Слово Божие говорит, что сначала дьявол согрешил. Дьявол является гением греха, он породил грех. А он не изобрел его, если говорить уже концептуально, что Бог создал мир, где грех и отпадение было возможным. Но дьявол – это то существо, которое впервые приняло грех и приняло греховный образ мышления, противостоящий Богу, отвергающий Бога, провозглашающий как раз, что Бог не благ к своему творению, он не благ по своей сути, он что-то скрывает, он постоянно что-то недодает. И дьявол тем самым породил ту природу в себе, которую мы называем природой дьявольской, природой падшей. Эта природа передалась людям, которые послушались дьявола. Это мы называем, я называю это рождением снизу. Да, если есть рождение свыше, то вот есть рождение снизу. Это произошло в момент нашего грехопадения тоже. Мы знаем, что дьявол увлек с собой ангелов, и они стали ему служить. Когда мы говорим об этих существах как описание, то мы понимаем, конечно же, что это сейчас существа, которые противятся Богу. Они противятся Богу не по причине того, что Бог им не нравится, а по причине того, что они хотят занять его место. Они хотят возвыситься и поставить себя на место Бога. Бог им не нравится именно по той причине. Он Бог. Он занимает самое высшее место, он занимает место всего почета. И дьявол посмотрел на это и сказал, слушайте, нет, я должен быть на этом месте. Так же, как некогда и люди посмотрели на все это дело и сказали, мы тоже будем как боги по обману дьявола. Эти существа ищут себе славы, они жаждут уподобиться Богу в поклонении, чтобы им поклонялись. Они хотят стать богами. И, соответственно, лжерелигии мира сего не секрет, что в Слове Божьем как раз и говорится о том, что это и есть общение с бесами. Лжерелигии и все эти системы, которые направляют людей к тому, чтобы поклоняться духам, существам, изображениям, чего бы там ни было, за всем этим кроются темные силы, бесовские силы, которые жаждут этого поклонения от людей. Что знают демоны или бесы? Ну, есть мнение, что демоны или бесы знают будущее. Но это ошибочное мнение, потому что будущее, знание того, что произойдет, оно сокрыто в Боге. Есть часть будущего, которую даже сам Иисус Христос на земле, как минимум, Он говорит, что Он не знал. Это что это было? Какое будущее? Это было время Его второго пришествия. Что касается бесов, то очевидно в Слове Божьем, что они тоже не знают будущего, но стараются его узнать. И они, как духи, которые имеют определенные возможности, имеют больше таких возможностей, нежели люди. И, соответственно, потом у людей возникает искушение, знаете, вступать в общение с бесами, с этими духами, для того, чтобы тоже узнать нечто большее о будущем. Но это очень опасное, как минимум, мероприятие, потому что Слово Божие говорит, что бесы и дьявол – это отец лжи, и все, что они делают, даже когда они говорят правду, они говорят это с целью обмануть, с целью что-то украсть, лишить, убить и погубить. Они не знают будущего, и бесы не знают мыслей людей. Они не имеют такого познания сердца человека, какое имеет сам Господь Бог. В 16 главе книги «Деяния апостолов» мы сталкиваемся с вами с служанкой, которая была одержима духом прорицательным. Помните это, да? И она была очень прибыльным таким владением, потому что, очевидно, люди могли приходить, спрашивать какие-то вещи, она отвечала на эти вопросы, и за это владельцы этой служанки, они могли получать прибыль. Эта служанка ходила за апостолами и провозглашала, что вот эти люди проповедуют вам путь спасения. Она это делала постоянно, знаете, она как привязанная ходила буквально, каждый раз, когда апостолы куда-то переходили, она вот шла за ними и провозглашала, что вот эти люди проповедуют путь спасения. И в конце концов Петр посмотрел на нее в раздражении и сказал слова, которые заставили этот дух прорицательно ее покинуть. Он изгнал этот дух. И это привело к проблемам, да, потому что исчез доход владельцев, и мы знаем, что потом они были брошены в темницу и так далее. Но это требует определенного комментария. Как может быть дух прорицательный? Что это означает? Если демоны не знают будущего, то что же, каким образом они имеют познание, которое превышает человеческое? Ну, познание, которое превышает человеческое, я думаю, несложно объяснить в силу того, что это существа, которые древнее, которые имеют возможность все-таки наблюдать за миром, они знают довольно много. Я думаю, если у вас была бы возможность, знаете, наблюдать за каким-то человеком, то вы бы могли, по большому счету, предсказать, что ему светит, если можно так говорить. Они существа действительно умные, способные к критическому и аналитическому мышлению. И поэтому неудивительно, что многие аспекты, особенно что связано с прошлым, они действительно знают. Я думаю, их способность к памяти превышает также человеческую. И неудивительно, что люди, которые имеют общение с бесами, демонами, могут сказать какие-то истинные факты о том, что с человеком произошло, что с ним было, и потом добавить какие-то вещи, которые абсолютно не подтверждаются ничем, не могут быть вызваны, кроме как самим уже исполнением. То есть человек, привязанный этой мыслью о будущем, он уже самостоятельно будет к этому стремиться исполнять вот эти предсказания, сам исполняя их, но будучи рабом этих предсказаний в большей степени, потому что он был обманут. Слово Божие однозначно говорит, что будущее знает сам только Бог. В книге Исаии, 44 главе, 7 стихе, это есть именно тот аспект, который Господь возвышает и говорит: «Я единственный, кто знаю будущее. Нет существ, которые могут предсказать, чтобы это исполнилось». Но мы знаем, что все-таки предсказания и исполнение пророчеств происходят. И об этом Слово Божие говорит нам в 18 главе книги Второзакония, в 22 стихе. «Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его». И это как раз подтверждает то, что я говорю, с одной стороны, когда мы говорим, ну вот пророк предсказывает, если не совершается то, что он предсказывает, значит, он не был пророк Божий, он не получил эту информацию от Бога. Но знаете, что написано в книге Второзакония в 13 главе? Мы прочитали 18 главу. В 13 главе сказано: «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем вслед иных богов, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей. Господу Богу вашему последуйте, Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте, и глаза Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь». Такое впечатление, что здесь Господь использует вот эту греховную, злую наклонность бесов к тому, чтобы дать им информацию, которой они по-другому не имеют, для того, чтобы потом эта информация дошла до людей, и Бог, Слово Божие говорит, Он испытывает людей, что они будут с этой информацией делать. Увлекутся ли они вот этой информацией в противлении воле Божией или же нет? Такая динамика, я думаю, у любого думающего человека вызывает определенный вопрос. Стоп, стоп, стоп. Бог использует демонов для того, чтобы испытывать людей? Абсолютно да. И вы это читали, и читали не раз, и вы даже находили в этом определенное утешение. Потому что Евангелие от Матфея в 4 главе Слово Божие говорит, что после того, как Иисус Христос принял водное крещение, после того, как Дух Святой снизошел на Него в виде этого голубя, Слово Божие говорит, что Дух Божий, знаете, что сделал? Он вынудил Иисуса Христа пойти в пустыню. Зачем? Слово Божие говорит, для искушения от дьявола. Дух Божий повел Иисуса Христа в пустыню для искушения от дьявола. И если это не укладывается в вашу, знаете, картину о том, кто такой Бог, тогда у вас просто несовершенная картина о том, кто такой есть Бог. И то, что я сказал, не делает Бога злым. Абсолютно этого недопустимо. Демоны не знают будущего, не знают сердца людей, но они знают, кто такой Бог. Бог их сотворил. Дьявол, мы видим в книге Иова, он приходит в присутствие Божие, то есть он разговаривает с ним лично, и Бог отвечает ему. Бесы, Слово Божие говорит, веруют и трепещут. То есть они знают, что Бог есть, они знают достаточно полно, я думаю, какой этот Господь. У них все-таки есть искажение в представлении Бога, потому что иначе они бы не были бесами. Тем не менее, они веруют в Бога, они знают Бога, они знают, кто такой Бог, и они трепещут перед Ним. Духи нечистые, когда видели Иисуса Христа, это были первые, которые исповедовали Его как Сына Божия. Первые существа. Мы не видим, чтобы люди, знаете, сразу же признавали в Иисусе Христе Сына Божия, но как только Иисус Христос имел дело с одержимыми людьми, которых пребывал бес, то этот бес повергал этого человека ниц, и он признавал божественность Иисуса Христа. То есть он знает, кто есть Бог, он знает, кто есть Христос. Все это ему известно, бесам известно. Бесы знают Слово Божие. Если вы помните искушение Иисуса Христа, то дьявол цитировал Священное Писание. Цитировал его дословно. Что заставляет меня думать, что бесы знают Священное Писание не просто знают, что типа есть Библия. Они его знают наизусть. Что является аргументом тому, чтобы и мы с вами не пренебрегали не просто чтением Священного Писания, а запоминанием этого Священного Писания. Потому что если есть какой-либо пример в том, что Иисус Христос сделал в борьбе, в искушении с дьяволом, то Он на одно слово Священного Писания цитировал другие слова Священного Писания, которые были вот этим противостоянием. И Слово Божие говорит, Слово Божие – это и есть наш меч духовный. Они знают историю человечества, и они, наверное, имеют познание людей индивидуально, если сделали попытку узнать что-то. Да, потому что у них есть все-таки определенный доступ. Опять же, какой это доступ, сколько свободы им дано, это такой, знаете, вопрос из темы спекулятивных знаний. А мы не знаем точно, но тем не менее они знают определенные вещи, которые происходят с людьми. Что могут демоны? Демоны могут просить у Бога. Это то, что мы видим в книге Иова, в первой и второй главе. Дьявол приходит и просит разрешения у Бога для того, чтобы повлиять на Иова, которого сам Бог предлагает дьяволу как объект праведности. Происходит определенная динамика испытания своего рода. Но тем не менее, дьявол приходит, и Бог позволяет дьяволу что-то делать, но ограничивает то, что ему позволено. Евангелие от Луки в 22 главе, в 31 стихе мы читаем, что Иисус Христос сказал: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Сатана опять занимался тем же самым, но уже по отношению к Иову, а по отношению к апостолам Иисуса Христа. Иисус Христос прекрасно знал об этом. Слово Божие говорит о том, что дьявол может обманывать и бесы, соответственно, это духи лжи. «Ваш отец», сказано в Евангелии от Иоанна 8 главе в 44 стихе, «ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». И когда дьявол цитирует истину, опять же, он это делает с намерением обмануть. Он не говорит свое, потому что истина не произошла от дьявола, но он использует истину для того, чтобы обманывать. Он старался использовать истину Слова Божия для того, чтобы обмануть и уловить Иисуса Христа в свою сеть. Слово Божие говорит, что дьявол может принимать вид ангелов света. В послании к Коринфянам, 2 послание, 11.14 сказано: «Неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света». Вы знаете, что одно из слов, терминов, которые используются в адрес сатаны, это слово «люцифер». «Люцифер» – латинское слово, которое означает «утренняя звезда». Перевод текста, опять же, в книге Исаии, и в русском переводе это слово «деница», «утренняя звезда». То есть, излучающая свет. И опять же, то есть, ангел, дьявол может иметь, приобретать вид ангела света. Он был ангелом света, он знает, как имитировать этих существ. Дьявол может искушать. Соответственно, он искушал Иисуса Христа, и в первом послании к Коринфянам, 7 главе, в 5 стихе сказано: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Речь идет о супружеских отношениях. Дьявол может искушать людей по отношению друг к другу, и он это делает часто в контексте семьи, потому что мы знаем, что именно когда люди близко имеют общение, то очень много есть поводов для того, чтобы быть искушенным к какому-либо греху. И Слово Божие говорит, что дьявол это делает, он искушает. Если он искушает невоздержанием, то он может искушать и гневом, и чем угодно, и ленью, и, я не знаю, все пороки, в принципе, это сфера, которая подлежит, наверное, тому, как инструментальность дьявола. Он может красть Слово Божие из умов людей. Притча о сеятеле, вы знаете, что посеянное при дороге означает тех, которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. И речь не идет, знаете, о том, что он каким-то образом вот приходит к человеку и делает своего рода лоботомию, знаете, и вырезает это знание из его разума. Речь идет о том, что дьявол просто он искусный, и бесы – это существа искусные в том, чтобы отвлекать людей и заставлять их забыть, что они слышали. И вообще тема «забыть» – это тема очень выгодная дьяволу, потому что очень многие вещи, которые он использует как инструменты своего воздействия на людей, они являются инструментами именно, которые заставляют человека забыть. Знаете, почему люди пьют? Ну, которые пьют серьезно. Чтобы забыть. А есть люди, которые как раз обращаются к наркотикам, к различного рода вещам, и развлечения даже предназначены для того, чтобы просто отвлечь внимание человека от одного, то, что приносит ему боль, и дать ему взамен хотя бы временное облегчение. Слово Божие говорит, что они могут уловлять в сети. 2 Тимофея 2:26. Говорится о том, чтобы люди освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Дьявол – это коварное существо, которое строит сети, строит схемы, которые направлены на то, чтобы человека уловить в свою волю, заставить человека покориться воле дьявола. Дьявол может приносить ущерб. Во втором послании к Коринфянам 2:11 Слово Божие говорит, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. И речь идет, знаете, о чем? Если вы прочитаете контекст этой главы, речь идет о том, что мы должны прощать друг друга. И если мы не прощаем, тогда Слово Божие говорит, сатана причиняет нам ущерб. Потому что горечь, обида, которая возникает в сердце, которое чувствует себя обиженным, которому причинили боль, это сердце, которое дает место для того, чтобы дьявол принес человеку ущерб. Он, принося человеку одному ущерб, приносит ущерб делу Божию. В первой книге Паралипоменонов, в 21 главе, в 1 стихе сказано, «Восстал сатана на Израиле и возбудил Давида сделать счисление израильтян». Подумайте о том, что здесь сказано. Дьявол, сатана, восстал на Израиля, на народ избранный, на народ Божий, и он возбудил Давида, кто был Давид? Царем, лидером нации, лидером этого народа, согрешить, сделать счисление израильтян. Знаете, ну, счисление, то есть посчитать людей, казалось бы, что в этом греховного. Но уверяю вас, то, что сделал Давид, это было однозначно неугодно Богу в тот момент, как минимум. И то, что сделал дьявол, он, Слово Божие говорит, возбудил Давида это сделать. Это удивительно, потому что мы с вами читаем в книге «Деяния апостолов», Петр сказал Анании, «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» Вопрос Анании, «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому, попробовать, авось обойдется. Дьявол не может контролировать наше сердце, но очевидно, что дьявол может вкладывать, предлагать определенные опции. И я думаю, что вы знаете, о чем идет речь. Потому что каждый раз, когда есть у вас выбор сделать волю Божию или же сделать свою волю, у вас в голове начинается мысленный процесс, который приблизительно сводится к тому, ну зачем это делать сейчас? Или у тебя сейчас нет сил, у тебя сейчас, тебе нужно заняться другими делами, тебе нужно сначала отдохнуть, а потом это сделать. И начинается вот эта вот внутренняя борьба наша, которая в конце концов приводит к тому, что заканчивается день, и вы не почитали Библию, и вы не помолились, и вы не засвидетельствовали, и вы не позвонили, и вы не написали, и вы не пошли в церковь, или вы не пошли на молитвенное, вы не сделали ни того, ни того, ни третьего, что всегда отражало, конечно же, добрые намерения, вы всегда добро очень намерены, что вот завтра встану, завтра прочитаю, завтра помолюсь, завтра я пойду на молитвенное или еще что-нибудь подобное. И вы этими благими намерениями, знаете, проходит один день, ничего не сделано, проходит второй день, ничего не сделано, потом уже эти намерения ослабевают, потому что, ну, если я не делал это целую неделю, зачем мне сейчас это начинать? Да? Так вот, дьявол может вкладывать в наше сердце, слово «сердце» означает наше мышление, да, мысли, которые отклоняют нас, отвлекают нас от исполнения воли Божьей. Дьявол может гнать христиан, он может преследовать христиан, конечно же, с позволения Божия, но тем не менее. В книге Откровения, во 2 главе, в 10 стихе, «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть». Бог сказал, «Тебе надобно будет претерпеть». То есть это путь, который Господь определил. Но этот путь ведет нас через место, где дьявол будет вас гнать. Слово Божие говорит, «Дьявол будет ввергать из среди вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». То есть при всем том, что Бог желает спасти нас от козней дьявольских, Он объясняет нам, что нам необходимо сделать, мы к этому, даст Господь, сейчас скоро придем. Тем не менее, Он не спасает нас таким образом, что не позволяет просто дьяволу или бесам иметь какое-либо воздействие на нас с вами. Он спасает нас сквозь эти искушения. Помните? Нет искушения, которые вы бы не могли превозмочь. Бог как раз избавляет нас, но Он проводит нас сквозь этот огонь для того, чтобы сделать нас чище, для того, чтобы освободить нас от всего, что неугодно Ему, и для того, чтобы привести нас в свою славу. Дьявол и бесы, очевидно, могут делать определенные чудеса и знамения. Мы уже говорили о том, что пророк может, который не пророк Божий, творить различные удивительные вещи. И Слово Божие говорит, если он сотворил чудо, ну он сделал чудо, но если при всем том он говорит, идем поклоняться другим богам, это не пророк Божий. Откуда у него такая власть? Ну, дьявол может делать чудеса и знамения. Второе послание Фессалоникийцам, вторую главу мы сегодня читали. И здесь сказано, тогда откроется беззаконие, которого Господь Иисус убьет духом своим и истребит явлением пришествия своего того, кого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знаменями и чудесами ложными. Да? Опять это чудеса? Казалось бы, чудо чудом, вау! Но это чудеса ложные, не в смысле, что это не чудеса на самом деле, а в смысле, что они направлены на то, чтобы вас обмануть. Чтобы люди, которые видят эти чудеса, они сделали неправильный вывод. В этом смысле чудеса ложные. И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины своего, для своего спасения. В книге Откровения мы видим, это все излагается в более детальном образом. В 16 главе, в 14 стихе сказано, это духи бесовские, творящие знамения, они выходят к царям земли и всей вселенной, чтобы собирать на их на брань вон и великий день Бога Вседержителя. И такое впечатление, что к концу веков, времени откровения, когда повествуются там события, то демоническая активность, она не просто повышается, она повышается небывалым образом. Потому что у демонов сейчас есть определенная власть, у дьявола есть определенная власть. Дьявол Христу предлагал, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее». Да? Слова, которые можно воспринимать как ложь, вот, но большинство людей все-таки воспринимают, комментаторов воспринимают ее как слова, которые все-таки содержат определенную долю истины, хоть здесь, опять же, дьявол говорит эти слова для того, чтобы обмануть Христа. Слово Божие в послании к Ефесянам, 2 главе, говорит, «Вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, были по природе чадами гнева, как и прочие». Здесь слово утверждает, что мы с вами находимся по воле, мы живем, вот до Христа, без Христа, мы живем с вами по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Дух дьявола действует ныне, он, слово, которое использует здесь слово «действовать», это слово «энергия». Он энергизирует, он дает вот эту вот силу сынам противления. И если посмотреть на деятельность неверующих людей, иногда, знаете, удивляешься, откуда у них столько энергии. Когда-нибудь замечали, что есть среди неверующих чрезвычайно деятельные люди. Так вот, энергия исходит от источника, который называется Дух Господствующий в воздухе. Это есть Дух Нечистый, Дух Дьявола. И мы с вами жили, сказано, по обычаю мира сего, по воле этого князя. И эта воля, она воплощается по нашим плотским похотям. Вот все греховные желания, которые есть у человека, все без исключения, они исходят от падшей природы дьявола. Это не есть изобретение человеческое. У нас бы этих желаний и в помине не было, если бы к нашей природе не привязалась вот эта порочная природа дьявола, которая исказила нашу природу. То, что люди называют, ну, это человеческое, это естественно для человека, на самом деле абсолютно неестественно, чтобы нарушать волю Господа. Но люди, подверженные воле князя бесовского, вот этого князя, господствующего в воздухе, они, исполняя желания похоти, исполняя просто свои желания, исполняют его волю. Поэтому людям неверующим кажется, что они свободны. Но Слово Божие уверяет нас, что это не есть свобода, это есть рабство. Очень искусное рабство. И в книге, опять же, Льюис, в той же самой книге «Письма Баламута», он говорит, самый большой успех, который дьявол смог достичь за последние там, несколько столетий, это убедить людей в том, что его нет. Потому что люди, если вы спросите обычного неверующего человека, он реально думает, что он делает то, что хочет, и это есть свобода. Обман заключается в том, что то, что он хочет, это уже есть то, что подменено дьяволом. Это есть искаженная природа, которая хочет эти вещи. Самое-самое важное. Бог и демоны. Мы знаем, что дьявол и демоны, они подчиняются Богу, они вынуждены подчиняться Богу. Я не имею в виду, что они от сердца исполняют волю Божию, они от сердца стараются исполнять все против этой воли, но они вынуждены там, где Бог ограничивает их, они вынуждены работать только в этих рамках. Мы видим это и в книге Иова. Дьявол хотел бы сделать гораздо больше с Иовом, но Бог говорит ему: хорошо, ты можешь сделать вот это, но не можешь сделать этого. И дьявол, как послушная собачка, знаете, вот, делает то, что ему позволено, и не делает то, что ему не позволено. А Бог сдерживает власть дьявола и демонов на земле. Это то, что мы с вами читали во втором послании Фессалоникийцам. Я не знаю, замечали вы когда-либо в этом месте, но здесь сказано во второй главе второго послания, 7 стих. «Тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь». И я знаю, что есть много-много переводов, толкований вот того, что означает удерживающий церковь, или Дух Святой, или какие-то просто законы, или еще что-то такое. Но очевидно, что в настоящий момент тайна беззакония, которая в действии, то есть она уже зачата, она уже развивается, но она не может прорваться наружу. Она не может прорваться наружу по одной единственной причине. Есть тот, который ее сдерживает. Он вот держит ее под крышкой своего рода, но настанет момент, когда он просто снимет свои руки, и она появится. Все это дело. Так вот, бесовская сила и демоны – это существа, которые находятся, при всем том, что они обладают определенной свободой, они находятся под властью, которая сдерживает их на данный момент. Сдерживает – это означает, что они подконтрольны Богу, и Бог использует греховные наклонности демонов в своих целях. Я уже это говорил фразу, и вы знаете об этом. И это, наверное, то, что заставляет людей как раз, знаете, так качать головой и говорить: «Но если Бог такой, тогда я уж не знаю, во что и верить». Слово Божие говорит: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». И здесь нет возможности это интерпретировать, кроме как в соответствии с тем, что я говорю, что Бог использует греховные наклонности бесов в своих целях. Иисус Христос был возведен духом в пустыню для искушения от дьявола. В первом послании к Коринфянам в 5 главе Слово Божие говорит о церковной дисциплине, в которой Павел говорит: «Я решил предать сатане человека во изнеможение плоти». Знаете зачем? Чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Можете себе представить? Павел берет человека, который исповедует веру в Иисуса Христа, но живет во грехе. И говорит: я решил его предать сатане. Для того, чтобы телом он пострадал, но чтобы дух его был спасен. Бог спасает людей через инструментальность дьявола. И это удивительно, потому что дьявол все старания свои, козни свои строит для того, чтобы погубить людей. Бог же обыгрывает его на его же поле тем, что он позволяет ему делать то, что он хочет, но Бог по действию своей благодати берет и превращает это в совершенно обратный процесс. В этом слава Божие. Потому что Бог, Он побеждает зло добром. То есть Он позволяет злу действовать, но Он искусным образом побеждает его своим благим намерением. Он из зла способен сделать добро. Это удивительно о Боге. Бог спасает людей от власти тьмы. Бог создал ад для дьявола и ангелов его. Слово Божие говорит: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Дьявол, то есть для того, чтобы, как предвкушение того полного избавления от власти дьявола, Потому что дьявол сейчас имеет определенную власть. Потом в книге Откровения мы будем видеть, как будет часть бесов, просто вот эта вот крышка будет снята, и бесовская активность, и дьявольская активность будет на своем эпогее. Такого не было с создания мира. То, что описывается в книге Откровения, это есть Божий способ наказывать мир. И когда Господь, время этого наказания пройдет, тогда Слово Божие говорит, что Господь возьмет и свяжет сатану на целую 1000 лет. Потом он опять отпустит его для того, чтобы он мог выпустить свой последний пар, и потом он опять его с ним сразится, победит его и ввергнет и дьявола, и ад в гиену огненную, и все, кто за ним последует, пойдут туда же. И это будет финальное торжество Бога над дьяволом. Иисус Христос, Слово Божие говорит, пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. И вы знаете, как он пришел это сделать? Как дети причастны плоти и крови, так и он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Эту фразу вы можете не до конца понять. Я думаю, вряд ли кто ее до конца понимает. Но что здесь очевидно, что Бог позволил дьяволу сделать то, что дьявол хотел сделать для того, чтобы победить дьявола. Это то, что сотворил Иисус Христос для нашего спасения. Мы видим, что власть Иисуса Христа над дьяволами была видна. Он изгонял бесов, и он изгонял бесов не властью Вельзевула, как хотели опорочить его те, которые отвергали его. Но он это делал властью Божией. И эта власть кульминировалась и в его победе на кресте. И дьявол сейчас уже полупораженный противник. Полупораженный, то есть победа обеспечена, он будет поражен окончательно, до сих пор он еще действует. И поэтому Слово Божие внушает нам, чтобы мы с вами не были глупыми в этом мире, чтобы мы были осторожными в этом мире. Слово Божие говорит, не давайте места дьяволу, а всякий раз, когда мы идем на позывы своих похотей, греховных желаний, мы даем место дьяволу. Христос этого никогда не делал, и поэтому в конце, перед тем, как он был распят, он сказал, «Дьявол не имеет во мне ничего». У дьявола не было за что зацепиться по отношению к Иисусу Христу. К нам, я боюсь, у него есть за что зацепиться. И он зацепляется, и он искушает нас, и он тянет нас, и он старается всячески ограничить эффективность нашей жизни, нашего наслаждения Богом и эффективность нашего служения для славы Божией тем, что он тянет за те рычаги, которые мы сами ему уже даем. Поэтому Слово Божие говорит, храните себя, не вступайте в общение с бесами. Нельзя человеку, который пьет чашу Господню, пить чашу бесовскую, которая, опять же, в контексте связывает человека с различного рода религиями, которые окунались в оккультные практики и так далее и тому подобное. Слово Божие говорит, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. И люди очень часто цитируют вот это, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Перед этим сказано, покоритесь Богу. Потому что ваша сила противостоять дьяволу не внутри вас, а во Христе. Если вы не во Христе, вы абсолютно безоружны перед этим могущественным существом и его слугами. Поэтому Слово Божие говорит, трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Облекитесь в Божие всеоружие. Люди, которые, знаете, читают Слово Божие с полупосвящением, в полсердца, пренебрегают элементарнейшими дисциплинами христианской жизни, как чтение Слова, как молитва совместная с Церковью, как пост, как служение, как укрепление благодатью. Это люди, которые очень часто просто и реально не сталкивались с этими силами воочию. Их полусердечное поклонение есть результат деятельности бесов и дьявола, который заинтересован в том, чтобы держать людей в этом полусонном состоянии как можно дольше. Если он не может вырвать нас из рук Христа, он ищет способы сделать нас бездейственными для его славы. А люди, которые сталкиваются с этими реальностями, уверяю вас, они перестают недооценивать этого врага. Последнее, что я скажу, история из жизни одного миссионера, который поехал в Папуа-Новую Гвинею. Я когда-то читал книги о Папуа-Новой Гвинее, мне было очень интересно. И вот у нас в церкви поехал туда миссионер. И каждый раз, когда он связывался с нашей церковью, у нас молитвенные проходили в среду вечером, он говорил: «Не молитесь о моей физической безопасности, не молитесь о моем здоровье, молитесь об одном, чтобы Господь дал мне победу над силами тьмы». Потому что он находился в обществе, где люди до предыдущего поколения до сих пор там резали друг другу головы и ели друг друга. Он находился в месте, где шаманство и поклонение бесам и все вот эти вот практики, они просто процветали ужасным образом. И он говорит: не молитесь о моем здоровье, не молитесь о моем физическом. Это все мелочи по сравнению с тем, с чем мне приходится иметь дело. И я хочу сказать, братья и сестры, послушайте, что является центром нашего внимания и на что вы обращаете свое внимание. Это говорит о том, что мы думаем. И наш образ жизни, и то, насколько мы ревностно посвящаем себя тому, что Слово Божие говорит, чтобы мы не давали место дьяволу, но давали место Христу. Мы с вами просто многого не видим, многого не понимаем. Но дай Господь, чтобы вот эти вот размышления, они не внушили нам страх перед дьяволом, но внушили нам восхищение перед Богом и серьезность той миссии, которую нам доверена как церкви, нам, как людям, которые познали Христа, для того, чтобы мы могли в этой жизни действительно пройти все, все трудности с доблестью во Христе. Так, чтобы, придя в тот день, когда Господь избавит нас абсолютно от всех этих сил дьявольских, мы могли возрадоваться вместе со Христом.